достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. А, как всегда, в начале передачи вопрос. Он навеян новостями, которые были буквально несколько минут. Итак, вопрос следующий. А как вы, слушатели, считаете, Трамп разделяет либеральные ценности или не разделяет? Значит, ответы – да, разделяет. Трамп, безусловно, является либералом. Это 8-495-134-21-35. Ответ – нет. Трамп сам себя либералом не считает. 8-495-134-21-36. Ну и, наконец, последний вариант, а вы вообще уверены, что Трамп знает, что такое либерализм? 8-495-134-27-37. Значит, еще раз повторяю. 134-27-35 Трамп либерал. 134-27-36 Трамп не либерал. А 134-27-37 это для него слишком сложно. Это такого рода разделение. Значит, сейчас мы послушаем, а я хочу сказать, что вот те радикальные изменения в мире, о которых мы начали говорить, и которые начались уже, наверное, месяц тому назад, я просто помню, как я говорил, что вот неделю назад, две недели назад, три недели, уже месяц, а скоро это станет уже, уйдет в прошлое и станет нормой по разрушению модели текущего миропорядка. А они, соответственно, продолжаются, как бы это странно ни звучало. Значит, я напомню, что началось все с того, что в Соединенных Штатах Америки руководство ФРС, вопреки неоднократно и много месяцев высказываемому мнению о том, что этого делать никак нельзя, ставку учетную, то есть стоимость кредита для банков, снизило аж на 0,25%. При этом, правда, максимально держа фигу в кармане. Вот Трамп немедленно ответил, что это все безобразие и процесс нужно продолжать. Своего не то чтобы добился в Соединенных Штатах Америки, поскольку фигу Пауэлл все равно демонстрирует, но зато через несколько дней, вопреки экономической логике, девальвировал свою валюту Китай, и все сразу же поняли, что Китай понял, что в рамках Бреттон-Вудской модели договариваться невозможно. А в ответ на это, несмотря на то, что, опять-таки, с точки зрения экономической логики фондовые рынки должны были подскочить, поскольку снижение ставки в Китае означало, что капитал должен был переводиться в США, вместо этого рынки упали очень основательно с тех пор. В общем, продолжают падать. Посмотрим, что будет сегодня. И, в общем, жизнь продолжается уже в рамках полного понимания, что эта модель закончилась. Отметим, что сегодня стало известно, что китайцы обратились к Трампу с предложением начать новые переговоры. А Трамп буквально вчера сказал о том, что вот я тут ставку таможенных пошлин для китайцев поднял, но недостаточно, и надо бы увеличивать посильнее. То есть, иными словами, не нужно останавливаться на достигнутом. Смотрим на результат. Значит, мы видим, что 24%, ну, в общем, четверть всех звонивших считают, что Трамп либерал, 49%, то есть половина, считают, что он не либерал, ну, а 28%, то есть чуть-чуть больше, чем четверть, считают, что это для него слишком все сложно. Так вот, я-то считаю, что Трамп, безусловно, не либерал, и для того, чтобы это понять, достаточно послушать его риторику. Он абсолютно очевидный консерватор, который заинтересован в традиционных американских ценностях, в том числе в защите американского производителя. То есть его категорически не устраивает финансовая Бреттон-Вудская модель, тем более, что она больше не обеспечивает экономический рост. И он, соответственно, в этом направлении двигается, и, собственно говоря, именно по этой причине, тут я опять апеллирую к новостям, он является абсолютно чужим человеком вот в этой вот либеральной тусовке, которая собралась на G7. При этом, если сравнить, да, с итальянской комедией Дель'Арте, то видно абсолютно четко, что роль Пьеро, который в такой постоянно грустной манере и понимает, что, ребята, все плохо, но я даже говорить про это не буду, выступает японский премьер Абе. Достаточно посмотреть, он на всех фотографиях, у него руки скрещены на груди и такое вот выражение констатации грустного факта, что типа все плохо, все рассыпается, но что мы можем сделать? А Трамп играет роль Арлекина, который, значит, с палкой бегает и колотит всех по головам. Ну, понятно, что на сцене палка резиновая, и поэтому тяжелых трав не получается, но все демонстративно плачут. От, значит, Макрона до канадского премьера Трюдо. То есть все понимают, что но невозможно, да, потому что все попытки сохранить миропорядок старый, они апеллируют к тому, что Соединенные Штаты Америки должны взять на себя, наконец, ответственность, дать всем денег, чтобы было полное счастье. А Трамп говорит, а я никому денег не дам, и счастье будет только для Соединенных Штатов Америки. Ну вот, к сожалению, в силу того, что для либералов возврат назад — это возврат к доминированию США, они оказываются в такой вот странной совершенно ситуации, при которой они сами себе противоречат. То есть они воюют с Трампом, требуя от него, чтобы он, соответственно, стал снова главным паханом. Ну, я представляю себе, это известная картинка, она в криминалистике носит замечательное название «Стокгольмский синдром». То есть, иными словами, все, значит, лидеры G7, за исключением японского премьера, который все уже давно понял, играют роль, ну, как это, в русском уголовном фольклоре это называется терпила, а можно это назвать беднушками, ну, в общем, людей, которые сами признали, что они будут жертвами. Теперь вопрос, а кто, собственно, будет доминатором, да, кто будет доминировать в этой ситуации. Ну, собственно, Меркель об этом сказала еще 3 месяца тому назад. Она сказала, что ее задача вывести на Германию в позицию мировых лидеров, которыми на сегодня являются США, Россия и Китай. И мы видим, как себя вел Путин с Макроном на последних переговорах. Ну, то есть, в общем, ну, вот, как бы мне, если бы я был на месте Макрона, было бы стыдно. Но, впрочем, логику нынешних политических деятелей Евросоюза я понимаю далеко не всегда. Ну, то есть, ни постановка вопроса, ни масштаб понимание ситуации, не соответственно предложение решений со стороны Макрона, ну, явно не тянули. К слову сказать, аналогичная ситуация не только с Путиным, но и с Трампом. Си ситуация немножко другая. Он китаец, мыслит немножко не по-русски и не по-европейски, и по этой причине всегда можно отмазаться. А вот от общения с Путиным и с Трампом вот это вот убожество, которое лезет из всех европейских лидеров, оно, конечно, раздражает ужасно. Любого непредвзятого наблюдателя. Ну, так нельзя, да? Но это примерно то же самое, что студент 3-го курса приходит, значит, на какую-то большую лекцию академика, а потом ему неожиданно говорят, а вот теперь у тебя дискуссия с академиком. Ну, неважно, академики бывают великие ученые, бывают невеликие ученые, но они обычно в теме разбираются. А, соответственно, студент третьего курса не разбирается, даже если он все слова выучил. И вот, соответственно, его все время, значит, морды об стол. Трах-тарарах, трах-тарарах. Вот так и тут. Вот, значит, и я, собственно, смотрю, как себя ведет Трамп, он откровенно издевается. А вот теперь давайте смотреть. Мы оказались в очень специфической ситуации. Мы вышли на уже размеченный по датам путь. И, собственно говоря, приглашение Путина на G7, а Трамп сказал, собственно, о чем мы будем-то, почему мы его не приглашаем, если мы все время обсуждаем Россию. Давайте с Путиным обсуждать. А эти ребята не хотят, и понятно почему. Представляете, они с одним Трампом справиться не могут, а тут будет Трамп с Путиным, а на подтанцовках АБЭ. Ну, это же невозможно, да? Как они тогда будут выглядеть? Когда они объясняют своим ребятам, своим избирателям, ну, это же Трамп, это же Америка, это же великая, мы должны только поднять, как бы заставить его снова вернуться на нашу позицию. И все будет хорошо. То если Трамп будет с Путиным, это вообще будет выглядеть ужасно. В общем, G7 это... такое вот развлечение пустое для Трампа. Недаром он не хотел туда ехать. Говорил, что это бессмысленно. Но принципиально важно другое. Мы, как только Путин был приглашен Трампом, это означает на самом деле, что Трамп предлагает Путину перейти к новому формату. Ну, типа, с этими о чем разговаривать, давай перейдем к новому формату. И теперь уже четко обозначены сроки. Их можно уже назвать совершенно однозначно. Значит, к ноябрю 2020 года, когда Трамп выиграет выборы, а уже всем понятно, что он выиграет, нужно предъявлять свои предложения по новому миропорядку. И, соответственно, где-то в 2022-2023 годах, поскольку подготовка таких конференций дело не быстрое, а начинается новая конференция, которую можно назвать новой Вестфальской, новым Венским конгрессом, новой Парижской конференцией 1919-20 года, или там новой Ялты, новым Бреттон-Вудсом, на которых этот новый мировой порядок будет утвержден. И понятно уже, что участвовать в этом будет Трамп, Путин и Си. Независимо ни от чего, просто потому, что мы сегодня видим, что по масштабу это люди, которые могут себе это позволить. Потому что вот все остальные, они просто на этот масштаб не вытягивают. Все это замечательно, но это означает, что Россия выходит на уровень великой державы снова после Советского Союза, после Горбачева, который нас с этого трона сбросил. А если мы выходим, то мы должны соответствовать. Что значит соответствовать? А соответствовать это значит следующее, что, во-первых, мы должны брать на себя ответственность, и, во-вторых, не должны допускать унижения, потому что мы великая держава. Я сейчас приведу два примера, чтобы было понятно. Пример первый. История, которая произошла с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба». Абсолютно очевидно, что это чья-то, ну, не диверсия в смысле, что это не делалось не специально для того, чтобы напакостить, а это некоторый у кого-то был какой-то интерес. Объем этой нефти таков, загрязненный, что назвать это случайностью невозможно. Она шла там тысячи километров с медленной скоростью, там скорость 6-8 километров в час у нефти в нефтепроводе, и объем ее был такой, что она занимала в какой-то момент весь этот нефтепровод, ну, грубо говоря, от Волги до границы. То есть невозможно себе представить, что этого никто не мог отследить. То есть это означает что? Что кто-то, и этот кто-то наверняка сидит в транснефти, потому что масштаб такой большой, что никто из промежуточных его достичь не мог, и своих личных интересов всерьез навредил стране в целом. Вопрос о том, как наказывать и кого наказывать, это вопрос отдельный. Он должен разбираться, может быть, в кулуарах. Но Россия обязана предъявить некоторую версию, объяснить, кто виновный, и этого виновного наказать. Так поступает великая держава. Вот когда нам начнут говорить, как должны наказывать, вот тут мы говорим, ребята, до свидания, у нас есть свой суд. Да, вот как американцев, пойманных на военных преступлениях, типа лейтенанта Келли во время Вьетнама в Сангни, его судил американский суд. Ну, фактически его отпустили, хотя формальное наказание было, но он был амнистирован президентом Никсоном или Джонсоном, не помню, кто тогда был. Вот. Но сама по себе эта история очень показательна, да, потому что этот случай компрометировал державу в целом. Она так себя вести не должна. Еще один пример. Я вот ехал пока сегодня на эфир, слушал передачу про Японию, и там, соответственно, обсуждалось, что у японцев сейчас идет сериал, в котором рассказывается, как японские солдаты защищают мирное китайское население от вторжения русской армии в начале 20 века. При том, что русская армия никогда китайского населения не обижала, а японская обижала в полный рост. А Россия должна объявить протест в знак серьезности. Неважно, что это сериал детский, он создает впечатление. Россия должна сказать, мы империя, мы не допускаем, чтобы кто-то там про нас говорил вранье. Это недопустимо. Так и тут. А если произошло событие, которое выходит за рамки наших чисто внутренних дел, а нефть по нефтепроводу «Дружба» выходит за пределы России, и загрязнение этой нефти сыграло крайне негативную роль, то в этом случае мы должны продемонстрировать свою реакцию. А мы пока молчим. Написано, великая держава с 2% мирового ВВП, безусловно, может заставить себя уважать, особенно если санкции как против Ирана не введут, и она на этой почве начнет разваливаться и истерить. Ну, это безусловно, конечно же. Только я напоминаю всем участникам, в том числе вот автору этого замечательного сообщения, что у нас-то, ну, у нас не 2% ВВП, потому что, если его считать правильно, у нас 5-6, потому что у нас не монетизированная экономика, раз, и нужно считать по паритету покупательной способности 2. То есть мы на самом деле где-то пятой экономики мира с Германией вместе. Да, впереди нас точно Соединенные Штаты Америки, Китай, Япония, Индия. Вот. Но при этом нужно учесть еще одно обстоятельство, что политический вес очень часто слабо связан, ну, то есть он связан с экономикой, но не так впрямую. Поэтому это не, как бы, это утверждение, оно просто глубоко неадекватно. И самое главное, мы не делаем долгов. Понимаете, в Соединенных Штатах Америки экономика-то большая, но какую долю в них занимает постоянная генерация долгов? Я могу вас уверить, если мы сейчас вступим на американский путь или китайский, мы сможем обеспечить себе темпы роста в номинальном ВВП 15-20% в год. Ну просто если мы будем наращивать наш долг до их масштабов. Лет на 10. Потом, правда, начнутся проблемы. Такие же проблемы, которые уже начались у Соединенных Штатов Америки и, на самом деле, у Китая, но Китай молчит. Тут пишут, США должны ФРС, то есть самим себе. Вы забываете маленькую детальку, что, соответственно, на самом деле это все идет через финансовый сектор. Это активы банковской системы. И если их убрать, то у вас банковская система схлопнется. И что тогда будет? Если экономику Соединенных Штатов Америки привести в равновесное состояние, мы получим падение ВВП как минимум в США на 60%. Не так, между прочим, мало. Еще одна история, которой, безусловно, нужно заниматься, это, ну, еще один пример, да, Катынский расстрел. В Соединенных Штатах Америки вышла книжка, которую написал человек по имени Гровер Ферр, который очень тщательно исследовал Катынское дело. Он объясняет, что это дело крайне идеологизировано, что исследования, в которых не подтверждается якобы вина России, они не приняты в академическом сообществе Запада. Вместе с тем, набор доказательств в общем, известен достаточно четко, и там есть целая куча вещей, которые, ну, никак не укладываются в версию о советском следе. Ну, например, все знают, что патроны немецкие, которыми были расстреляны поляки, и более того, известно, что в своем дневнике Геббельс написал о том, что что-то с этим нужно делать и придумать версию, потому что если мы этой версии не придумаем, то эту историю с Катынским расстрелом в публичное поле выводить нельзя. Была придумана версия, что почему-то стреляли расстрельные команды НКВД из парабеллумов, хотя они терпеть не могли парабеллумы, потому что у них очень высока доля отказов. Вот, но там есть еще целая куча примеров. Например, найдены медальоны от тех людей, которые были в Осташковском лагере и под Калининым, а ныне Тверью, и еще чего-то, что никак невозможно объяснить, если считать, что это сделали в 40-м году НКВД. Но зато объясняется, если это сделали в 42-м году немцы. И есть еще одно обстоятельство, про которое тоже все забывают. Оно состоит в том, что и немцы этого не видели, когда они совершали свое вскрытие в 43-м году. Дело в том, что поляки расстреляны в затылок, а в НКВД старались не стрелять в затылок, потому что очень велика доля вероятности, ну, относительная, конечно, что расстрелянный останется в живых. Они стреляли в основание черепа, продолговатый мозг. И там смерть практически стопроцентная. И очень четко видно, что расстрелянные в Катыни — это не нами. И мы должны об этом заявить вслух. Потому что это тоже оскорбление державы. То есть держава может расстреливать кого угодно, велико, но она при этом должна четко объяснять, почему, как и за что. Вот в случае с... И это совершенно, кстати, не соответствует логике и стилю Сталина. Те, кто был виновен в геноциде пленных красноармейцев, их расстреляли через суд вполне законно. Так что в этом смысле это два примера. Нам нужно возвращаться к достоинству великой державы. Перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Ростислав. Вот Deutsche Bank оштрафован за трудоустройство 9 чинов российского Минфина. И вот если реальная цель США – борьба с такой формой коррупции, вопрос, вы бы посоветовали расширение проверок на непотизм не только заграничных банков в России, но и представителей финобизнеса здесь, например?
А вы знаете, непотизм был, есть и будет всегда. Если вы Но я, к сожалению, не могу пока вам прочитать. Но мы сейчас пишем с Сергеем Щегловым вторую часть «Лестницы в небо». Ну, второе издание. И там довольно много рассказывается про отдельные истории, конкретные в Соединенных Штатах Америки, где четко совершенно показано, что с непотизмом там все хорошо. Другое дело, что надо все-таки соблюдать некоторые приличия. То есть, если ты подставился, будь... добр, отвечай. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Владимир. Я бы хотел, Михаил, узнать у вас ваше мнение по поводу, Россия все же перекроет транзит газа на Украину, и ваше мнение по Северному потоку-2. Спасибо.
Ну, а что, собственно, по-моему, все понятно. Перекроют рано или поздно. А Северный поток-2 будет действовать. Возможно, там будет какой-то временной... зазор, ну, тогда, соответственно, какое-то время еще газ через Украину пойдет. Но поймите, там есть абсолютно объективные основания. Дело в том, что газотранспортная система Украины находится в таком состоянии, что она уже просто не в состоянии прокачивать необходимые объемы газа. А при этом еще со спецификой, если понимать, знать специфику Украины по воровству, и про то, что Украина должна получить довольно большой объем технически газа для того, чтобы эта система работала, и этот технический объем оплатить, то я, в общем, склонен вероятность... продолжение этого процесса оценивать достаточно низко. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Я бы хотел задать вопрос Михаилу Леонидовичу.
Ну, задавайте. Как вас зовут?
Меня зовут Денис, я из города Новосибирск.
Да, слушаю вас.
Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что Трамп является противником нынешней политической элиты США.
Да.
А как же его допустили до Белого дома? Где вот эти вот карусели, фальсификация выборов мертвых душ?
Ну, фальсификации там была, конечно, еще какая. Но просто нужно учесть, что в Соединенных Штатах Америки фальсификации занимаются на местном уровне. Поэтому если демократы контролируют данный муниципалитет, то они фальсифицируют свою пользу. Если республиканцы, то в свою. Вообще, если смотреть на то, как устроены американские выборы, то с нашей точки зрения там просто фальсифицировано все, поскольку там нет никакой системы защиты и контроля. Но по американскому законодательству вмешательство посторонних лиц, в том числе наблюдателей, в выборы является уголовным преступлением. В этом смысле очень смешно выглядит, когда Соединенные Штаты Америки начинают обвинять кого-то в фальсификациях выборов. Так вот, я, пожалуй, много про это рассказывал. Еще в ноябре 2014 года на Дартмутской конференции в городе Дейтон, штат Охайо, я объяснил, что в Соединенных Штатах Америки подняла голову элитная группа, которая связана с, ну, условно говоря, с реальным сектором. И эта группа уже достаточно сильна, она уже была достаточно сильна в тот момент, в 2014 году, чтобы выдвинуть своего человека на президентских выборах 2014 года и, соответственно, чтобы этот человек выиграл. Ну вот, соответственно, через несколько месяцев появился Трамп, и мы видим результат. Трамп выиграл. То есть, в общем, это была абсолютно предсказуемая и понятная ситуация. Другое дело, что в либеральных странах, прежде всего на Украине и в России, где элиты очень сильно пролиберальные, отказались воспринимать вот такую логику. Я пытался объяснить, что на выборах 2016 года необходимо, ну, хотя бы одну консервативную силу протащить в Госдуму. Не получилось, да, не захотели слушать. И сегодня мы, соответственно, из-за этого оказываемся в идиотском положении. А, соответственно, на Украине, ну, вот мы видим, да, я думаю, кстати, что некоторые российские олигархи и многие украинские олигархи, включая предыдущего президента, еще очень сильно оплатятся за то, что они занимались фальсификацией доказательств о связи Трампа с Россией. У них будут большие неприятности. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Сергей Алексеевич. Вот месяц назад вы написали статью под броским названием «Путин станет Сталином». в которых, в частности, отмечено, что Путин там постоянно декларирует левый поворот, и Путин неминуемо должен совершить этот поворот. А вы всерьез верите, что Путин способен совершить левый поворот, и вам не кажется, что вот название статьи даже с некоторыми условностями ничего кроме улыбки вызвать не может?
Ну, у вас она, может, вызывает улыбку, у меня она не вызывает. Поймите, я про это писал еще в книжке 2003 года. «Закат империи доллара и конец Пакс Американо». 16 лет прошло, между прочим, что когда будет разрушаться мировая долларовая система, то ключевым вопросом станет, а как в тех регионах, где, соответственно, которые встраивались именно в долларовую систему разделения труда, восстанавливать, ну, как бы в правильной терминологии, воспроизводственный контур экономики. Единственный способ это сделать, это, соответственно, эмиссия региональных валют. То есть, иными словами, вы должны восстанавливать полный цикл, полный спектр производств для того, чтобы жить независимо от вот этого вот долларового центра. Но для того, чтобы это делать, вам нужен спрос. Спрос сегодня практически по всему миру – это индуцированный спрос долларовый. То есть вы должны поддерживать спрос, ну или, если угодно, восстанавливать его. А если вы, соответственно, поддерживаете спрос, то это политика левая по определению. То есть это стимулирование людей бедных, не богатых, а бедных. Это и есть левый поворот. То есть это объективная ситуация. Можно Путина любить, можно Путина не любить, но объективные обстоятельства его двигают в этом направлении. И поэтому я как раз считаю, что левый поворот у нас неизбежен. К слову сказать, если вы посмотрите на политику Сталина, то вы увидите, Сталин... Революция произошла в октябре 1917 года. Сталин стал, ну, более-менее значимой политической фигурой. Министром он стал сразу, а политической фигурой он стал в 1922 году, когда он стал секретарем ЦК. А реально переход к политике, ну, формально индустриализация началась в 1928 году, первая пятилетка, 1928-1932 годы. Но та модель, которую мы сегодня называем сталинской, она началась после коллективизации, то есть это где-то примерно 1933-1934 годы. То есть, иными словами, прошло 17 лет с момента революции. Не так-то все это просто. Надо было придумать и сделать. Поэтому я проблем не понимаю. А вот если говорить, ну, то, что называется, о масштабе личности, то есть сможет ли это Путин? Ну, посмотрите, с чего он начинал, с роли России в мире. И до чего он Россию давил? Повторяю еще раз. Если все будет продолжаться так, как оно продолжается, то к 2022-2023 году мы возвращаемся в число великих держав. И тут уж Путину волей-неволей придется поднимать экономику. Никуда не денешься. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да?
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня с вами, к вам такой вот вопрос.
А зовут вас как? Зовут вас как?
Меня зовут Василий.
Да, слушаем.
Да, вопрос у меня такой, что, смотрите, вы почему-то считаете, что первое лицо существует как лицо, действительно принимающее решение, во-первых, а во-вторых, подчиняется объективной необходимости государства. Почему вы не согласны думать, что оно, во-первых, может не существовать как лицо, действительно принимающее решение, а во-вторых, объективной необходимости государства, в отличие от необходимости властных группировок, не подчиняться?
Ну, вы знаете, поскольку я немножко знаю, как устроена система государственного управления, то я вижу, что решения принимаются. Ну, тем, кто не знает, может, еще раз говорю, посмотреть на результаты. Ну вот сравните, да, какая была ситуация, как относились к Ельцину там в 98-99 и как сегодня относятся к Путину. Ну просто вот посмотрите. Вот, а соответственно, что касается возможностей, то тут имеются объективные обстоятельства. Я про них очень много раз говорил, что до тех пор, пока вот эта вот либеральная модель, которая доминировала над всем миром, не подошла к пределам своего завершения, рыпаться было невозможно. Даже Китай, в общем, не очень рыпался. То есть он держал внутреннюю ситуацию, но, тем не менее, он был встроен именно в Бреттон-Вудскую модель. Обращаю внимание, мы китайскую модель сделать не могли. Во-первых, потому что, когда мы начинали, мы уже были индустриальной страной. Во-вторых, потому что у нас не было такого колоссального объема бедных крестьян. То есть то, что сейчас сделал Китай, мы сделали в 30-е, 40-е, 50-е годы. У нас сегодня должна быть другая модель. Вот сегодня мы можем ее повторить, потому что у нас довольно большой объем бедного населения. Но это надо делать сейчас, и делать это грамотно. Так что вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Секач из Питера.
Да.
Я хотел бы сказать вот по поводу темы вашей программы. У меня собаки нет, но у меня есть небольшой ребенок. И если бы, конечно, собака... Вот, ой, я немного волнуюсь, извините. Если бы собака вот напала на моего ребенка или на мою собаку, которой у меня нет, но у меня есть летучие мыши, нильские крываны. Вот, это летучие собачки тоже называются. Если бы собака напала на моего ребенка, конечно, я как раз за этот закон.
Какой нужно, этот закон?
Нужно ужесточать.
Что?
Ну что, нужно ужесточать и вводить уголовную ответственность.
Ну, в общем, непонятно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Михаил, Вадим, Подмосковье. Ну вот вы говорили о восстановлении репутации, роли России в мире. Но вы не кажется, что больше все-таки часть за нами? Потому что когда от нас безудержным, как говорится, стремительным домкратом бегут всякие беглые преступники с миллиардами, и внутри такой бардак творится при богатейшей стране, мы никак не можем наладить хоть элементарно.
Все правильно. Об этом и речи нет. Безусловно. Нам нужно менять экономическую модель. Но я еще раз повторю, мы до какого-то момента не могли этого сделать в рамках собственных ресурсов. Нас бы задавили и ликвидировали. Мы очень долго маневрировали. И, соответственно, сегодня мы наконец-то эту ситуацию получили. У нас сегодня есть союзники в лице Китая и Соединенных Штатов Америки. Ну, точнее сказать, президента Соединенных Штатов Америки с той частью американской элиты, которая его поддерживает. У нас главная задача — ликвидировать финансовый глобализм. Мы видим, что этим занимается Трамп, мы видим, что этим занимается Путин, мы видим, что таким фронтменом с точки зрения объяснения, что происходит, сделали Путин. Он первым сказал в июне этого года, что Бреттон-Вудская система закончилась. Значит, вот в этой вот ситуации мы получаем возможность. Теперь эту возможность нужно оптимальным образом разыграть. Теперь вопрос, получится, не получится, не знаю. Вот вы от меня хотите ответа на вопрос, на который я ответа не знаю. Я могу сказать, что если говорить о масштабе личности, то, скорее всего, Путин сможет. Вот я еще раз повторю. Я понимаю, что такое давление вот этой вот либеральной команды. Я сам с ней воевал, и я сам стал ее жертвой. Я очень хорошо понимаю масштаб и силу этого давления. Путин ухитрился ее переиграть. То есть остаться на посту президента, не погибнуть, что, кстати, тоже было абсолютно не исключено. И, соответственно, реализовать те задачи, которые, ну, фактически он практически компенсировал внешнеполитические поражения 90-х годов. Ну, чуть-чуть осталось. Теперь что нужно сделать? Нужно вернуть обратно те регионы, где живет русское население, вернуть обратно, я не имею в виду включить их в состав России, я имею в виду обеспечить им нормальное существование в рамках их русского менталитета. Я, прежде всего, Украину имею в виду. Ну и другие регионы тоже. Это первое. И второе, необходимо восстановить экономику и, соответственно, уровень жизни населения. Вот сейчас это стало возможным. Вот сейчас к этому нужно подходить. А раньше это было невозможно. Ну, можно сколько угодно говорить. Вот. В общем, кстати, почему, например, я считаю, что я делаю, вот как бы объясняю вот это вот, я поступаю правильно. Дело в том, что, разумеется, всегда про меня говорили разные гадости. И в газетах, и в интернете, и еще где-то. Но, во-первых, по большей части те, кто это говорит, сразу видно, что это люди на жалование. А во-вторых, совершенно четко видно, как только начинается некоторое сильное давление, то это однозначно говорит о том, что я попал в точку. Вот сейчас это давление снова увеличилось. Я просто слежу за тем, что пишут, и вот за последние пару месяцев количество гадостей про меня стало расти. Значит, я работаю правильно. Вот я привожу пример. Мне вот здесь вот пишут. Зачем надо было сливаться вместе с Делягиным, отмазывая Хахлеву? Кто теперь вас всерьез будет воспринимать? А я напоминаю, что я не отмазывал Хахлеву. Я говорил о том, что если мы держава, если мы великая держава, то мы не должны допускать такого рода истории не закрыты. То есть кто-то сказал, а мы промолчали. То есть нужно было либо четко сказать, что она ни в чем не виновата, провести ее, условно говоря, через судебный процесс, либо ее уволить. Но хаять государственного служащего, ну, в широком смысле этого слова, потому что судья — это отдельная ветвь власти, недопустимо. Я вот об этом и тогда говорил, и сейчас это говорю. Это то же самое, что загрязнение нефти. Загрязнение нефти было, а держава молчит. Она не имеет права молчать в такой ситуации. А в Катынском расстреле вообще приняла на себя чужую вину. Зачем? Нет, мы понимаем, что это было вредительство. Но хватит уже все. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здрасте. Екатерина, когда выходит ваша новая книга? Как она называется?
Называется она «Воспоминания о будущем». «Идеи современной экономики» подзаголовок. Значит, сегодня мне присылают макет после корректуры, и я ее думаю, что завтра-послезавтра мы ее отправим в типографию. То есть она должна, первые книжки должны выйти в течение, ну, недели-полутора. Вот такая вот штука. Так, дальше. Ну, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Хабаров. Такой вопрос. Вот вы говорили про великодержавный статус, вот возвращение его в информационное поле. Но кто будет возвращать этот статус? Потому что те люди, которые у этих в голове вот советских времен было, они же уходят с каждым годом.
Да, совершенно верно. Поэтому ключевой момент — это создание новой системы подготовки государственных кадров. Я напоминаю, что в 20-е годы в СССР не было никакой системы подготовки, но при этом уровень достоинства советских дипломатов был очень высокий. Их убивали, на них покушались и так далее. У Маяковского есть, так, было такое стихотворение Теодору Нетта «Пароходу и человеку». Я напоминаю, что Теодор Нетта был дипкурьер, на которого было совершено нападение там на Западе, его убили, а он защищал, значит, дипломатические документы и их защитил ценой своей жизни. И такого рода людей было много. Вот сейчас очень много шума по поводу метро «Войковское» в Москве. Почему? Потому что Войков был в числе той группы, которая участвовала в расстреле царской семьи. А вместе с тем Войков был нашим дипломатом во Варшаве, который был убит белогвардейцем. То есть он на самом деле, ну, грубо говоря, пал за родину. И в этом смысле он абсолютно достоин того, чтобы его так назвали. То есть на самом деле у нас в этом смысле очень есть, так сказать, примеры. И нужно к ним возвращаться. К лучшим, разумеется, а не к худшим. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да?
Да, Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос...
Как вас зовут?
Александр.
Да, слушаю.
Из Москвы.
Да.
Вопрос касаемо предстоящего кризиса. Очень похоже то, что вот аналогичный кризис сейчас грядет, который был в 2008 году, даже, наверное, хуже.
Хуже.
Можно ваши советы, если раньше в 2008 году можно было уйти в доллар, в том числе вы, по-моему, об этом говорили, то что делать сейчас?
Ну, смотрите, во-первых, растет золото и будет расти в цене в этом году. Во-вторых, доллар тоже будет расти до момента, собственно, кризиса, потому что доллар на сегодня самый ликвидный актив. Ну, имеются и другие еще варианты. Но, в общем и целом, конечно, к этому надо готовиться. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Ну, вы правильно, я абсолютно вас поддерживаю, что нужно престиж державы поднимать. Но Войков был судимый, в общем-то, по наркомату иностранных дел работал и был там пойман с неприглядными вещами. Но у нас также продолжают ловить вот в... Южной Америке поймали там 400 килограмм кокаина. Пароход там шел наш, 10,5 тонн кокаина. Как от этих вещей отматывать?
Ой, бога ради, давайте смотреть. Да, все прекрасно понимают, что человек слаб. Да, сколько у Соединенных Штатов Америки было историю с наркоманией. Скорее отмазываться нужно англичанам, которые в 19-м, да и в 20-м веке занимались торговлей наркотиками на государственном уровне. И в этом смысле, как бы, в общем, ну, грубо говоря, все понимают, что все это делают в том или ином варианте, поэтому тут просто должны быть наказаны вполне конкретные лица. В случае с нефтепроводом это просто колоссальный масштаб в том месте, где его быть не должно. В случае с Катынью тут тоже все понятно. Ну, просто имеется, как бы, бытовые вещи, да, ну, бывает. Человек конкретно должен быть наказан, уволен, осужден и так далее. Но не следует вот этому придавать слишком большого значения. Еще раз говорю, бытовуха. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.